10. Тук-тук-тук. Сначала Мерл Кэссиди подумал, что этот стук ему снится. Мерлу часто снились кошмары, в которых отчим готовился задать ему взбучку. У этого лысого гада была привычка стучать по кухонному столу сначала костяшками пальцев, потом кулаком, задавая вопросы, неизменно ведшие к новой порции традиционных вечерних побоев. «Где ты шлялся? Зачем ты носишь часы, если вечно опаздываешь на ужин? Почему матери не помогаешь? Зачем тащишь в дом столько книг, если вообще не садишься делать чертовы уроки?» Если мама пыталась протестовать, он ее не слушал. Если пыталась вмешаться, он ее грубо отталкивал. А потом этот кулак, с нарастающей силой стучавший по столу, обрушивался на Мерла. Тук-тук-тук. Мерл открыл глаза, чтобы вырваться из кошмарного сна, и успел подумать с горькой иронией. Он в 1500 миль от своего вечно сердитого отчима, как минимум в 1500 миль, и все равно близко-близко. В каждом сне, каждую ночь напролет. Впрочем, с тех пор, как он сбежал из дома, ему редко удавалось поспать целую ночь. Тук-тук-тук. Это был полицейский. Постукивал своей дубинкой, терпеливо, беззлобно. Он махнул Мерлу свободной рукой, мол, опусти-ка стекло. Спросонья Мерл не сразу сообразил, где находится. Потом увидел большой гипермаркет на другой стороне огромной стоянки, почти пустой в этот ранний час. И тут же все вспомнил. Эль-Пасо. Он в Эль-Пасо. В баке его теперешнего Бьюика почти не осталось бензина, а в кошельке почти не осталось денег. Мерл заехал на стоянку у гигантского Уолмарта, чтобы пару часов поспать, в надежде, что утром придумает, что делать дальше. Но теперь, вероятно, никакого дальше уже не будет.
Тук-тук-тук!
Мерл опустил стекло.
«Доброе утро, офицер! Я поздно выехал из дома, понял, что засыпаю прямо за рулем, и заехал сюда, чтобы чуть-чуть подремать. Я думал, так можно, но если нельзя, прошу меня извинить».
«Какой вежливый молодой человек!» Полицейский улыбнулся, и у Мерла на миг появилась надежда. Улыбка была приветливой.
«Многие так делают, хотя в основном взрослые люди, а не 14-летние пацаны».
«Мне 18. Просто я мелковатый для своего возраста».
Но Мерл вдруг почувствовал невероятную усталость, никак не связанную с недосыпом, накопившимся за последние недели.
«Да-да, а меня все принимают за Тома Хэнкса, иногда даже просят автограф. Покажите, пожалуйста, ваши права и документы на машину».
Еще одна попытка. Слабая, как последняя предсмертная конвульсия.
«Они были в куртке, а куртку украли, пока я ходил в туалет, в Макдональдсе».
«Ясно, ясно. А вы сами откуда?»
«Из Феникса», —
неубедительно пробормотал Мерл.
«Ясно, ясно. А тогда почему у вас оклахомские номера?»
Мерл молчал, исчерпав все ответы.
«Выходи из машины, сынок. И хотя вид у тебя грозный, как у маленького щеночка, срущего под дождем, держи руки так, чтобы я их видел».
Мерл без особого сожаления выбрался из машины. Он неплохо поездил. На самом деле, отлично поездил, если подумать. Он сбежал из дома в апреле, и за это время его могли повязать уже дюжину раз, но не повязали. А теперь все закончилось. Ну и что с того? Куда он ехал? Да, в общем-то, никуда. Куда угодно, лишь бы подальше от лысого гада.
«Как тебя звать, малыш?»
«Мерл Кэссиди. Мерл сокращенно от Мерлина».
Немногочисленные ранние покупатели украдкой поглядывали на них и шли мимо, спеша приобщиться к круглосуточным чудесам Уолмарта.
«Да-да, как того чародея. А у тебя есть какой-нибудь документ, Мерл?»
Мерл вытащил из кармана старый потертый кошелек с замшевой прострочкой. Мамин подарок на его 8-й день рождения. Тогда они еще жили вдвоем, только мама и Мерл, и все было очень даже неплохо. Сейчас в кошельке лежала одна бумажка в $5 и две по доллару. Из отделения с прозрачным окошком, где Мерл хранил несколько маминых фотографий, он достал ламинированную карточку со своим фото.
«Молодежный христианский союз Поукипси», — задумчиво произнес полицейский. «Так ты из Нью-Йорка?»
«Да, сэр».
Этого сэра отчим вбил в него намертво.
«Из Поукипси?»
«Нет, сэр, не оттуда, но рядом. Есть такой маленький городок Спейтенкилл, что значит озеро, которое брызгается. Ну, или так говорит мама».
«Да, интересно. Каждый день узнаешь что-то новое. И давно ты в бегах, Мерл?»
«Уже 3 месяца».
«А кто учил тебя водить машину?»
«Мой дядя Дэйв. На поле за городом. Я хороший водитель. И на механике, и на автоматике мне без разницы. Дядя Дэйв умер от сердечного приступа».
Полицейский задумался, постукивая краем ламинированной карточки по ногтю большого пальца. Не тук-тук-тук, а тык-тык-тык. Мерлу нравился этот дяденька-полицейский, по крайней мере, пока.
«Да уж, водитель ты точно хороший, раз прикатил из Нью-Йорка в эту пыльную приграничную дыру. И много машин ты угнал по дороге, Мерл?»
3. Нет, 4. Это 4-е. Только первая была не легковушка, а микроавтобус. Нашего соседа из дома напротив».
4, проговорил полицейский, задумчиво глядя на стоявшего перед ним чумазого пацана. «И как же ты финансировал это сафари на юг?»
«Что?»
«Ну, где ты спал? Что ты ел? Где брал деньги?»
«Спал я в машинах, а деньги крал».
Мерл понурил голову.
«Из сумок у тетенек. Когда получалось вытащить кошелек. Иногда они не замечали, а когда замечали, я быстро бегаю».
Тут он расплакался. Он часто плакал на своем сафари на юг, как выразился полицейский. В основном по ночам. Но те слезы не приносили ему облегчения, а эти принесли. Мерл не знал почему, да и не хотел разбираться.
3 месяца, 4 машины... — сказал полицейский, продолжая постукивать карточкой Мерла по ногтю большого пальца. «А чего ж ты бежишь, сынок?»
«От моего отчима. Если вы вернете меня домой, к этому лысому гаду, я опять убегу. При первой возможности».
«Так-так, понятно. И сколько тебе лет на самом деле, Мерл?»
12. Но в следующем месяце будет 13.
12. Охренеть и не встать. Ты поедешь со мной, Мерл. Подумаем, что с тобой делать».
В полицейском участке на Харрисон-авеню, в ожидании сотрудника социальной службы, Мерлина Кэссиди сфотографировали, обработали средством от вшей и взяли у него отпечатки пальцев. Отпечатки сразу же переслали в общую электронную базу. Это была обычная процедура.